Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями. Ведическая астрология.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Йога Радио, и мы продолжаем беседу о ведической астрологии. Наш эксперт в этой области Гопати Дас рассказывает об особенностях джотиша. Гопати Дас, здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлой передаче мы говорили о видах астрологии, а конкретнее о западной и ведической астрологии. Также мы обсуждали, зачем нужна ведическая астрология или джотиш на санскрите. И остановились мы, по-моему, на календарях, на времени, Гопати Дас.
Да, мы как раз подошли к этому очень важному, важной теме, которую надо, нам следует обсудить. Это календари и роль, значение времени в нашей жизни. Потому что астрология – это время, и отношение ко времени. Ну, многие люди знают, что время это там, некоторые люди знают, что время это деньги, например. Ну вот, но время это на самом деле это все. Время это проявление Творца в нашей жизни. Говорится, что это одно практически материальное проявление, в котором проявляется Господь в нашей жизни. Через время Он нас учит, через время Он нас наставляет, и через время Его воля проявляется.
То есть это Его энергия?
Да, время – это Его форма даже.
Хорошо, и как же это связано с гороскопом и с календарями?
С календарями это связано очень, можно сказать, прямо. Слово «календарь» состоит из слова «кала», это время на санскрите, и «дар» – это подарок. То есть время нам, для нас это подарок, и мы его используем. Кто как подарок, кто не знаю как. Вот. Астрология, она призвана вести человека к тому, чтобы дорожить временем и использовать его правильно. Вот. И календари, они отражают это. Вот. Календарей очень много было. Я вот небольшой такой хронологический какой-то вот дам обзорчик. Что вот календари... Вот сейчас мы живем, григорианский календарь это называется. Папа Григорий своей булой его установил в 1582 году. Он был введен именно булой, то есть так вот указом Папы Григория. Папа Григорий, если не ошибаюсь, это 13-й был.
А була это указ, да? Насколько я
понимаю? Була это его, да, это его вот указ царя. Указ папы, вот, ну, главы Ватикана.
А на каком это языке була? Это не санскрит.
Я думаю, не санскрит. Я думаю, это была латынь. И взамен юлианского календаря он его ввел. Юлианский календарь до сих пор применяется. Вот у нас в православной церкви, в ортодоксальных церквях, в греческой церкви, насколько я помню. И юлианские и григорианские календари, они очень похожи. Они отличаются небольшим смещением, поправкой. Папа Григорий по совету своего астронома, он исправил ошибку в 10 дней. Там, на самом деле, ошибка в 12 дней была, но он его на 10 дней поправил. Вот теперь у нас эта ошибка, она продолжает набегать, и у нас теперь вот разница, например, со Старым Новым Годом, да, вот мы празднуем 13 дней вот этого смещения мы сейчас видим, она продолжает дальше, то есть где-то через лет, даже меньше, чем через 100 лет, она уже будет 14 дней, будем праздновать 14-го, Старый Новый Год.
То есть со временем мы как-то маленько не очень разбираемся.
Да, время, оно... Мы сейчас вот привыкли к этому календарю, думаем, что он был всегда. На самом деле, у нас вот в России и в наших странах этот календарь введен не так давно. Он введен царем Петром 1 января 1700 года всего лишь. Вот. И до этого у нас был календарь юлианский, а отсчет шел вообще от сотворения мира, а не от Рождества Христова. это вот в наших странах. На Западе это чуть раньше произошло, и там вот это произошло 1582 году, чуть пораньше это произошло. Но на самом деле это все недавно. По таким вот ведическим меркам это все очень недавно происходило. До этого были еще календари, и мы знаем, что вот иудеи до сих пор вот живут по своему календарю, у них свой календарь. Был еще календарь римский, египтяне свой календарь имели. Византийский вот этот календарь, который был у нас до введения Петром календаря григорианского. И византийский календарь, например, вот по нему сейчас вообще идет 7521 год.
Ну, то есть у всех свое время, да, как и свой бог.
Да, вот обычно это начинается со дня или с года, или там со времени прихода аватар, да, это называется на санскрите аватар, когда приходит, когда сам аватар, это переводится как снисхождение бога. Когда бог приходит в виде, например, вот он в виде Будды он пришел, это был Будда. По буддийскому календарю сейчас 2556 год, эра Нирвана называется. Вот. Мы живем по календарю, который от рождения Христа, хотя там до сих пор нет утвердительного ответа, когда же точно родился Христос, там плюс-минус вообще несколько месяцев до сих пор это не ясно. Не то, что там точно какое время, а даже с месяца не ясно, потому что недавно это обсуждали как раз, и говорится, что если это было бы в декабре, то там достаточно холодно в том месте, где он родился, в Вифлееме. Вот, и говорили, что это вот вторая проблема, то, что не всегда Новый год начинался 1 января, как мы думаем. Это тоже было введено в нашей стране Петром Первым. До этого по-разному, там и 30 сентября, и в сентябре это все отмечалось, и в марте. Вообще, как бы изначально все всегда отмечается в марте во всех странах. Считается Новый год в марте, когда солнце переходит, когда происходит солнцестояние.
Ну, вполне логично на самом деле, потому что весна – это рождение новой жизни и начало нового времени.
Да. Да, Васанта, это на санскрите, это тоже первым месяцем считалось всегда. Вот. И вот можно посмотреть, как это, вот раз мы изучаем ведическую, да, то есть индийскую астрологию, она сейчас иногда называется индийской, то можно посмотреть, как называются в Индии эти месяцы. Они называются, там очень интересное деление, там есть... 6 времен года. У нас вот 4 времени года, а в Индии там 6 времен года. У них добавляется еще сезон дождей и поздняя осень. Вот. И вот у них вот 14-13 мая у них Васанта. Да, ничего не напоминает слово Васанта. Весна. Вот. Это рыбы Овен, соответственно, знаки. Потом идут телец-близнецы. Это 15 мая, 15 июля. Это лето. Гришма, потом идет сезон дождей, Варша, потом Шарат, осень, а потом Химанта, поздняя осень. У них разделяется, поскольку в Индии это поздняя осень, она очень красивая. У них вот выделена она в отдельное время года. И потом Шишира, это вот то, что сейчас идет, она с 15 января по 13 марта, зима.
А какой год сегодня по индийскому, по ведическому летоисчислению?
Вы знаете, в Индии столько летоисчислений, что я не стал даже выписывать себе. Я вот скажу вот по календарю вайшнавов сейчас, какой год сейчас? 526-й. Угу. Это отсчитывается, соответственно, со дня рождения Чайтани Махапрабху. Это тоже вот был такой приход. То есть так же, как вот Будда, так же, как Иисус Христос, так же вот приходил в Индии, приходил Чайтанья Махапрабху, и вайшнавы считают, это Гаураптка называется, это календарь, 526 год. А так там много от чего считают. Там считают от начала Кали-юги, которая началась 3102 года до нашей эры. Если прибавить 2013 лет, это сколько получается? 5000. 100. Ну, в общем, достаточно много.
Вот. А официально в Индии, как сейчас пишут, допустим, в документах, какой год указывается?
Вы знаете, я вот не знаю, как там официально это пишут, потому что календарей в Индии очень много. Там есть Южная Индия календарь свой, там Северная, Восточная, и у всех у них свой календарь, они по-своему. Есть какие-то там календари отдельных штатов, у них каждый штат, по-моему, свой календарь имеет. Индия, она очень разнообразная страна. Там очень, там 1300 вер только. У нас бы это, наверное, с трудом бы принимали. Как у нас тут несколько-то вер не могут принять между собой, как-то мирно существовать. А там 1300 их только официальных. И календарей, соответственно, очень много. Вот поэтому ведический календарь, это означает, что весна начинается в марте. Да, то есть примерно 14 марта она начинается, то есть когда солнце стоит ровно, то есть когда поровну у нас ночь и день, и с этого момента начинается год, так вот по ведическим правилам считается. И вот давайте посмотрим, как ведический календарь устроен, как он называется. Это он вообще он лунный, то есть он привязан к Луне. Вот, да, это очень важно. Мы привыкли, что у нас календари, они привязаны, вот сейчас вот григорианские, они привязаны к Солнцу. А раньше, вообще, если взять все народы древние и ведические тоже, то видно, что все привязано к Луне, ближе к Луне. То есть там есть привязка и к Солнцу, и к Луне, но к Луне обычно привязано сильнее. Вот. И поэтому, кстати, вот и разделились, нашли, так сказать, причину в церкви православные и ортодоксальные, и католические, потому что там Пасха была привязана к Луне. В этом юлианском календаре она привязана к Луне, она ближе к иудейскому календарю. И там получается, что Пасха всегда получается, ну, ее расчет получается так, что она всегда получается позже, чем иудейская. А это хронологически правильно. А в католическом получается сейчас, в григорианском календаре, что Пасха иногда бывает раньше, чем иудейская. Что как бы, ну, немножко некрасиво, потому что неправильно идет друг за другом. Потому что...
То есть, все-таки по старому календарю это было верно, да? То есть, по природе, по законам природы, по законам времени это было вернее?
Вернее по лунному календарю, потому что иудейская Пасха, там их календарь полностью привязан к Луне. Вот, он лунный. А сейчас современный календарь григорианский, он привязан к Солнцу. И поэтому получаются вот эти неувязочки.
А для чего его изменили, календарь? Почему стали делать привязку к Солнцу, а не к Луне?
Ну, потому что там накапливались, время от времени накапливаются, не очень точно рассчитывается. Наша Земля, она имеет покачивание, вот эту так называемую прецессию земной оси, покачивание, которое изменяет немножко изменяет время от времени длину. Она изменяет высоту Солнца, да, то есть Солнце, оно вроде бы должно быть равноденствие, а на самом деле равноденствие смещается, вот, из-за этого покачивания. Из-за этого, когда идет привязка к равноденствию, там смещаются календари, смещаются дни календаря, и получается много ошибок, вот, которые потом приходится дополнительными месяцами, високосными годами исправлять. Ну, григорианский календарь, он не сильно исправил положение, у него все равно остались високосные годы, это как раз и есть исправление вот этих ошибок.
Ну, то есть никаким образом мы совладать со временем не можем.
Да, это показывает то, что человечество, в общем-то, со временем как-то очень, не очень аккуратно. И вот мой опыт показывает, что чем меньше трогают календари, тем это показывает на то, что люди более уважительно относятся ко времени. А когда начинают трогать календари, это какое-то такое неуважение. И время – это очень непростая вещь. которая вот в данном случае она в Ведах, и вот я вот даже зачитаю глава 10 в «Великолепии Абсолюта», Бхагавад-гиты, там сказано, 30 текст, там сказано, там сам Кришна говорит, «Калах, Калая, там, Ахам». Там такой есть текст, «Прохлада, сейчас медает там». «Калах, Калая, там, Ахам». «Мриганам, ча, мригендрахам». «Вай, натияш, ча, пакшинам». Переводится, там, «Среди дайтев я преданный прохлада», «Среди зверей лев», «Среди птиц Гаруда», «А среди разрушительных сил я время», он говорит. Такое интересное заявление. То есть много разрушительных сил, но время кладет конец всему в этой материальной вселенной. Здесь все разрушается временем.
Гопатидас, и как же в гороскопе все это отражается? То есть каким образом время действует в гороскопе?
Есть такое понятие олицетворенное время. То есть дается понятие Вират-рупы. Если кто читал Шримад-Бхагаватам, вторая песня, там и для йогов, вот Шукадева Госвами, он начинает именно для йогов объяснять форму Господа в виде времени, в виде вират-рупы, в виде формы, для того, чтобы можно было представить себе умом это. И там говорится, что вот там ноги такие-то, руки такие-то, голова такая-то. И зодиак, вот в астрологии зодиак является материальной проекцией вот тоже духовного тела Бога, который проявляется как неумолимое время, и этот облик называется кала-пуруша. Кала – это время, пуруша – это либо мужчина, либо наслаждающийся, ну, в общем, форма кала-пуруша, олицетворенное время. И знаки совнов порыбы, они соответствуют различным частям вот этой формы, от головы до стоп. Очень интересно. Я вот сейчас могу даже вам почитать, что такое? Вот овны – это голова. Телец – это лицо, глаза и рот. Близнецы – руки, горло. Рак – это сердце и грудная клетка. А лев – это желудок, солнечное сплетение. Дева – область пупка, почки. Весы – это малый таз, органы, которые в тазу. Скорпион – половые органы, анус. Стрелец – бедра. Козерог – колени. Водолей – щиколотки, рыбы, стопы. Или чаще говорят лотосные стопы. Такое есть выражение. Вот. И, соответственно, поскольку мы созданы по образу и подобию Бога, то в нашем, когда мы смотрим гороскоп, то все эти знаки зодиака, они также соответствуют нашим частям тела. То есть, если какие-то проблемы в каком-то знаке, например, там в овнах, то, наверное, проблема в голове будет где-то. Ну, у овнов это так и бывает, потому что овны – это такой знак огненный и очень суматошный. У них с головой часто проблемы. Голова болит.
То есть в прямом смысле с головой проблемы, да?
Ну да, то есть вот прямо по форме. И через это мы также понимаем, что все эти знаки, они также вот форма Господа. То есть вот, когда мы смотрим на небо, если видим мы овны, мы должны понимать, что это вот голова Господа. Вот такое умонастроение, оно правильное. Это не пантеизм, это именно вот представление единого. То есть люди, вот есть такой пантеизм, когда люди там видят божественность в природе, там смотрят на небо, там видят полубогов. Вот. А здесь мы должны, чтобы правильно представить, мы должны представить вот единого Бога, вот его форму, как материальную. На самом деле ее нет, этой материальной формы, она у нас в голове. Но правильное представление, оно такое, для того, чтобы правильно мыслить начать.
Чтобы целостность Бога представить, да, и связь его со всем.
Да, чтобы мы начали связываться как-то с ним, чтобы йога произошла.
Ну, хорошо, Гопатидас, может быть, все-таки перейдем уже тогда к теме нашей передачи и поговорим о законах кармы.
Ну, законы кармы, они, естественно, выходят из вот этой вот олицетворения, да, вот времени, олицетворенного времени. Потому что когда мы забываем о том, что такое время, то естественным образом включается карма. Карма – это механизм, который включается тогда, когда мы забываем Бога. Когда мы находимся... Бога мы забываем тогда, когда мы перестаем духовно развиваться, духовно размышлять, духовно действовать. Мы начинаем материально. Мы же, я уже говорил, что мы татастха-шакти. У нас энергия такая, что мы можем либо в материю переходить, либо наш ум, наше сознание, оно может быть материальным, оно может быть духовным. В отличие от животных, которые, например, вот они материалисты. А человек, он имеет высокий уровень сознания, что он может на духовный уровень переходить.
Ну что и представляет из себя карма?
И вот карма – это тот вот закон, который включается, когда мы забываем это. Карма – это очень простой, очень такой, он математически можно его вычислить, и ученые его давно рассчитали, и он звучит как сила действия равна противодействию, да, с обратной, только в обратном направлении, с той же силой, если так вот простым языком говорить. То есть как ты ударишь, так в ответ тебя стенка ударит. Как ты поступишь, в ответ сработает механизм, который в обратную сторону с тобой также поступит. То есть как что посеешь, то пожнешь. Это механизм кармы, он очень простой.
Ну, я так понимаю, это более крупных, очень часто в более крупных масштабах, потому что часто бывает, что человек что-то как-то поступает не очень хорошо, и очень многие люди думают, что ему за это ничего не будет.
Да, механизм кармы, он по времени не сразу. Причем чем более греховная среда вокруг, тем механизм, тем карма приходит позже. Когда мы совершаем очень большие грехи, грехи – это ошибки в переводе с греческого, когда мы совершаем очень большие ошибки, то даже могут не прийти в этой жизни последствия.
А почему так?
Нарастает ком, то есть грязи вот этой вот нарастает, она становится очень большая, нам уже не хватает жизни, чтобы за это заплатить. Ну, не заплатить, а ну, как-то ее отработать, это закон кармы. Карма, само слово карма – это просто действие, экшен. Карма, делать что-то. Но говорится, что вот действие, оно рождает противодействие. Если мы делаем действие материальное, то оно обязательно рождает материальный ответ. И накапливаясь, вот эти действия, они очень много слоев. Она становится многослойной. Карма становится, она наслаивается. И пока она сработает, пока там нам придет ответ, это признак того, что мы уже достаточно сильно ошибаемся в этой жизни, если приходит поздно ответ. И в святых местах, например, таких как Вриндаван, Джаганнатха-пури, там карма очень быстро приходит. Это все замечают, кто там бывает. Там только на кого-то плохо посмотрел, что-то плохое сказал, сразу карма приходит. То есть быстро там, я даже сам наблюдал на себе, там что-то я там не очень хорошо как-то... Ну, когда я там был, я не очень был, наверное, подготовлен, еще не очень развит. У меня какие-то мысли такие возникали, что а вдруг эти люди там притворяются, а вдруг они не святые, а вдруг вот все это ерунда какая-то, что-то здесь как-то очень странно, но не святое место, а там какая-то пыль, какие-то коровы грязные ходят. Вот, и вот... За мысли, говорится, что в Кали-югу за мысли не приходит реакция. Мы можем плохие мысли мыслить, и реакция не приходит. Плохие мысли здесь не наказываются сейчас в Кали-югу, иначе мы просто здесь не выжили бы. Вот. А хорошие мысли, вот, когда мы думаем позитивно, они рождают положительную реакцию. Вот. Это так сейчас вот закон. Сейчас механизм кармы он чуть-чуть подправлен для нашей Кали-юги, для нашего тяжелого времени, в который мы попали. И вот эта вот скорость, она указывает на греховность места и греховность нашу, на нашу греховность. Вот эта скорость работы кармы. Карма, она, это механизм. Просто механизм. Надо понимать, что это не какое-то возмездие, не месть. Это просто закон справедливости.
Кстати, Гупатидас, вот в западном мировоззрении очень распространено другое понятие кармы. То есть здесь более как карма воспринимается более как что-то, нечто фатальное, не поддающееся влиянию, да, как грехи отцов, можно сказать. И воспринимается как не связанное совершенно с действиями человека, а как более как рок, да, какой-то.
Да, потому что карма часто, вот когда она становится очень тяжелой, это тяжелая карма, когда она переходит на следующие жизни, то такая карма, она даже иногда называют ее угрокарма, то есть страшная карма. Вот то, что когда мы рождаемся в таких местах, где уже, то есть в каких-то грязных городах, где вообще нет возможности там, дышать свежим воздухом, где развращение дошло там до крайних пределов, где даже нет возможности развиваться особо сильно. Ну вот, мы рождаемся не в очень хорошей семье. Это угрокарма. Рождение в таких вот местах. И, ну вот, в частности, как, ну, наши страны, это они относятся к угрокарме. Вот, ну, наши, вот, наши, это вот где я живу. Вот, то есть, там, Россия, Украина, ну, тут, все западные страны, в принципе, вот, с точки зрения ведической астрологии, они относятся к угрокарме, потому что здесь люди, они очень живут невежественно с точки зрения ведической культуры. Вот. И вот эта угрокарма, это означает, что мы делаем в этой жизни, а пожинаем следующий. Это такой вот тяжелый процесс. И для людей, которые не привыкли читать Писание, и для них это кажется очень таким, таким моментом, что можно творить все, что хочу, ничего за это не будет. Это нет.
Ну, здесь просто не хватает знания, я так понимаю. Поэтому и сваливается, можно так сказать, все на грехи предков, да, а не на себя.
Да, поэтому, есть... когда мы рождаемся здесь, и на нас такое все это валится, и мы не понимаем, в чем дело. Вот здесь как раз астрология и помогает людям Кали-Юги. Она очень в этом смысле полезна для таких людей, которые вот погрязли уже в этом во всем.
Но я все-таки считаю, что наверняка люди западного склада, скажем так, они путают, скорее всего, карму человека и родовую карму. Существует, ну, да, ли вообще понятие родовой кармы?
Вот мы с вами люди западного склада. Мы не восточные люди, и у нас этого нет с рождения. То есть мы родились здесь, в западных странах. И мы думаем, что мы можем... На нас кто-то карму может передать свою. Это... невежество так думать, потому что карма – это очень личная вещь, и мы переживаем только свою карму. И гороскоп показывает нам только нашу карму, и ничего больше. Никакая там тетя Маша, там никакой Петя, там дядя, который был в нашей... Это мышление чисто материальное, это мышление телесное. Мы думаем, что вот эти вот родственные узы, они... Родственные узы показывают только то, что мы кармой связаны с этими людьми. По карме. То есть у нас связь есть с этими людьми. Вот все родственники, среди которых мы родились, мы с ними уже в прошлых жизнях, мы уже контачили, мы уже как-то с ними общались. Поэтому мы и родились в их семье. Но личная карма, она никак не зависит. То есть мы отвечаем только за свои поступки.
Гупатидас, а как видно карму в гороскопе?
Собственно, вот в гороскопе, в натальной карте мы смотрим как раз предыдущую карму человека. И карму мы смотрим не простую, а карму проросшую, прарабдха карма это называется, проросшая. Веды, они описывают, как происходит это все. Совершая какое-то действие, которое мы делаем для себя, потому что мы можем совершать действия для себя, а можем совершать действия, например, для Господа Бога. Да? Вот когда мы совершаем для Господа Бога или совершаем какое-то действие для преданных там, Господу Бога, вот как это делала мать Тереза, например, то такие действия, они не порождают карму, потому что это действие, оно... не привязано к плоду, А когда мы привязаны к плодам своего действия, то мы совершаем вот эту так называемую, то, что сейчас называется кармой. Карма – это то, что порождает последствия. И вот эти последствия, они рождают семечко. Это биджа. Веды говорят, биджа падает в наш ум, в хранилище нашего ума, озеро нашего ума. Падает биджа в виде узелка. Этот узелок называется карма вассана. Это желание. Вот этот узелок желания, он туда падает. То есть мы совершили какое-то действие, и оно породило у нас маленький узелок желания, который упал в озеро ума. И там лежат эти биджи, вот эти семена. Их очень-очень много. Мы очень долго находимся здесь уже в материальном мире. Здесь вселенная, только одна вселенная, 311 миллиардов лет существует. И мы все это время здесь находимся. Мы проходим здесь по всем ступеням дарвинской лестницы. Мы здесь были и амебами, и кем мы только не были. И крокодилами, и животными разными, и растениями мы здесь росли. Душа, она, согласно ведическому знанию, она одна, и она принимает все эти формы в соответствии со своей развитостью и своими желаниями, которые в конце жизни мы проявляем. Мы проживаем эту жизнь, у нас в конце формируется какое-то желание, которое в момент смерти отправляет нас в следующее тело. И вот это вот И вот эти желания, они у нас уже сформированы, когда вот эта карма, это вот этот вот банк вот этих вот семян, которые лежат в хранилище ума, озеро ума, как веды говорят. А по-современному это, можно сказать, какое-то там записывающее устройство или банк данных хранения. И там лежат вот эти вот биджики, эти зернышки. А гороскоп, он показывает прарабдха, то есть проросшие зерна. В предыдущей жизни мы совершаем такие действия, которые заставляют прорасти. То есть для этих зерен наступает, для этих желаний в виде узелков карма васан, для них наступает хорошее, как вот для зерна, да, там солнышко светит, тепло, водичка полилась. И зернышко пускает корешочек, она начинает проклевываться, и вверх оно такие два листика пускает, зелененьких, росточек. Вот это называется прарабдха, карма. Это карма, которая уже дала росток. И она видна в гороскопе в виде соответствия, как часы показывают, планеты как стрелки часов показывают вот на эти ростки, то, что мы в прошлом совершили очень такое яркое, и это проросло. Это желание, оно уже должно... Ну, эту карму уже никак не обойти.
То есть, получается, это реализация нашей кармы в момент рождения, да, насколько я понимаю?
Да, прошлой кармы. Вот из-за того, что мы достаточно греховны сейчас в Кали-Югу, у нас это... В основном мы видим, мы совершаем действия в прошлой жизни, пожинаем в этой жизни. И этот круговорот, который называется самсара, это бесконечный круговорот, в который попало живое существо. Веды, они вот об этом пишут, что... Главная задача живого существа – выбраться из этого круговорота самсары. То есть мы здесь крутимся уже, мы даже не хотим уже здесь жить, но мы все равно крутимся. Потому что мы совершаем действия, которые рождают последствия, которые мы должны отработать в следующей жизни. Мы неизбежно должны получить тело, в котором мы отрабатываем эти последствия. И поскольку мы не имеем знаний, мы опять плодим новые. И так вот по кругу все это происходит. И основано это все на биджах, на вот этих, на карма-васанах, на желаниях наших. Пока мы имеем желание, рождаем, делаем какое-то действие, порождаем желание, и вот так по кругу все идет. И гороскоп, он просто показывает в момент рождения человека его карму.
И определенное положение планет, насколько я понимаю.
Да, то есть человек просто не может родиться в другое время. Вот сколько вот люди пытались там подгадать, я пытался подгадать, поскольку сейчас кесарево сечение очень часто, вот чтобы ребенок родился там в удобное для него время. Нет, вот все равно получается так, как этому ребенку положено. Он родится в то время, которое ему положено.
Закон кармы неумолим.
Закон кармы – это механизм, который действует идеально, как собственно, и все здесь идеально действует. Это люди иногда придумывают, что здесь есть какие-то недостатки в этом мире, но это просто из-за незнания им кажется. То им кажется, что у них там лишний этот аппендикс лишний зачем-то, то еще какие-то недостатки находят. Но проходит сколько-то времени. Вот сейчас, например, уже говорят, что аппендикс оказывается очень нужен для иммунитета.
Ну что ж, Гопати Дас, наше время подходит к концу, и осталось ли у нас что-то недосказанным, что важно вот нам сказать еще о законе кармы?
О законе кармы? Ну, наверное, я сказал все, да, вот закон кармы, это... И этот закон кармы, его видно в виде... Вот этого, кстати, нет в западной астрологии, его видно в виде полос, так называемых, в виде планетных периодов. В западной астрологии, насколько я знаю, нет такого планетных периодов. А Джотиш, он в основном работает вот в предсказаниях на планетных периодах. Мы, вот эта наша карма, она включается в соответствии с этими планетными периодами. Есть 9 планет, и есть наша жизнь, которая, согласно ведам, сейчас ограничена 120 лет, максимальная жизнь. Вот, и вот за эти 120 лет все 9 планет, все 9 периодов эти должны пройти. Сейчас, конечно, немногие люди проходят все эти периоды, потому что, опять же, карма уже не очень хорошая. Мы живем меньше 100 лет сейчас. Вот. Я бы, не знаю, у нас есть сейчас еще время рассказать, или это перенесем в следующий эфир?
Ну, если это касается закона кармы, я думаю, что можно и сейчас. Маленько можно еще оставить время.
Угу. То есть я вот немножко мог бы рассказать о вот этих периодах, которые соответствуют планетам.
Угу. Было бы очень интересно.
Вот как и когда мы рождаемся, уже идет какой-то период. Начнем с Солнца. Солнце – это у нас главная граха. Граха – это, ну, это планета, но Солнце не считается планетой. Ну, слово граха – это не совсем планета. Это светило такое. Но граха – это то, что захватывает, на самом деле, переводится. Вот. И вот эти периоды, они как светлая и темная полоса. Наверное, любой человек понимает, что в его жизни есть светлые и темные полосы. Ну, тот, кто уже пожил, он это замечает, что то везет, то не везет.
Зебра.
Да, зебра полосатая. Вот. И кто вот делает этот невидимый поток времени? Это время полосатое, на самом деле. Люди понимают, что время, что иногда трудно вдруг двигаться. Нужно вот титанические какие-то усилия прилагать. И вдруг неожиданно, как попутный ветер начинается, и все хорошо. Так легко становится. И это в разных областях жизни происходит, к тому же еще. Вот. И вот эти светлые и темные полосы, они связаны с благотворными и вредоносными планетами в нашем гороскопе. У каждого по-своему. И уже родившись, мы уже рождаемся в каком-то из какой-то период планеты. Ну, у каждого свой. Но я вот начну с Солнца. Потому что Солнце – это самое главное граха у нас. Ее период длится 6 лет. И в этот период человек может, если он этот период уже, когда человек развит, когда он уже имеет хороший возраст, то в этот период он может занять пост руководителя, и к нему придет какая-то слава, у него будет какой-то успех, его примут, и у него будет социальный статус. Солнце, оно отвечает, Солнце – это царь. Кто-то может преуспеть там в медицине, если он этим занимался, потому что Солнце, оно со здоровьем связано. Вот. Если Солнце слабое в гороскопе, то, скорее всего, у человека будет в этот период, наоборот, ослабление его авторитета. Вот. Следующий период – это период Луны. За Солнцем всегда идет Луна. Десятилетний период, в это время человек... И вот эти вот периоды, они очень интересны. У человека как бы его восходящий знак в это время становится вот там, где стоит эта планета. Вот у меня, например, сейчас Меркурий идет, и Меркурий у меня совпадает с Лагной, с восходящим знаком. Поэтому у меня сейчас идет такой хороший период.
Удачный для проведения лекций.
Удачный для, да, да. Я раньше никогда этим не умел, не рассказывать, не какие-то лекции давать. Вот. А сейчас Меркурий, он указывает как... Он не дает. Вот такое неправильное понимание, что планеты что-то нам дают, и там можно что-то у них урвать. Вот. Нет, планеты, они просто указывают на, как часы, как стрелки часов, на то, что вот сейчас идет такой период твоей кармы. Вот часто отрабатывается карма вот по этому вопросу, который вот по Меркурию. Меркурий отвечает за то-то и то-то, он отвечает там за коммуникации, за разговор, за иностранные языки. Меркурий отвечает там за торговлю, за много чего он отвечает. И вот все, что вот сейчас вот связано с Меркурием, оно у меня сейчас как бы в вокале. То есть у меня Меркурий сейчас поет вокальную партию. Вот. И вот я говорю, дальше идет период Луны. Вот человек, Луна – это наша психика, наша эмоция, наша благотворительная деятельность. Торговля тоже Луна, особенно жидкостями какими-то. И вот пока идет Луна, человек становится такой мягкий, лунный. Луна – это такая за женскую энергию, за отжиз отвечает. Поэтому человек становится такой очень... Он очень хорошо с детьми общается в этот момент. Вот. Потом идет период Марса 7 лет. Если Марс хорошо расположен, вот у меня у знакомого, он там начинает строить. Ну, вот он дачу строит. Весь период Марса он дачу строит. Вот. И такой первопроходец, такой вот ему нравится это все делать. Энтузиазм такой повышается, потому что Марс, он это военная такая планета. Вот. При плохом Марсе будут какие-то болезни, травмы. За конфликты Марс отвечает. Дальше идет Раху. Раху я уже говорил, кажется, в каких-то из передач. Из первых. Раху это демоническое такой узел, это даже... Это граха, но она такая невидимая, ее не видно. 18 лет она длится, и обычно люди в этот период, они с какую-то свою кармическую задачу, такую за жизнь определяют. И этот период, если раху, например, в первом доме или в седьмом доме, то человек чаще всего взаимодействует с иностранцами. То есть у него вот, он может уехать и жить за границей. Если в 12-м доме Раху, тоже он может уехать вообще насовсем, жить за границу. Раху дает возможность жить за границей. Вот. Дальше за Раху. Раху, в принципе, дает очень много иллюзий, поскольку это иллюзорная граха. Она, человек обычно очень много нереальных планов создает в этот период Раху. Он такой, он очень деятельный, он такой продвигается вперед, но очень много иллюзорного во всем этом. В наше время, в принципе, вот весь бизнес на этом строится, и поэтому Раху дает подъем в бизнесе. Но часто, если Раху не очень хороший, в конце этого бизнеса она все забирает. Потому что это все-таки демоническая такая планета, она не дает реальной пользы. Она человека отвлекает. В период Юпитера, вот, вот обычно после Раху начинается период Юпитера. Человек понимает, что такое иллюзия, и он вступает в период Юпитера, который 16 лет длится, да, вот поменьше немножко, чем Раху. Но вот как раз все иллюзии у человека исчезают в этот период. Человек становится такой очень... Во-первых, он полнеет, он становится такой уверенный, он полнеет немножко, и у него все иллюзии исчезают, он видит мир истинным знанием. То есть он в это время изучает обычно Веды. Вот у кого Юпитер, они очень хорошо относятся к изучению Вед, очень так аккуратно они все это делают. И у человека появляется тяга к духовности, к философии, к науке, к самоосознанию. То есть Юпитер это за самоосознание очень сильно отвечает. Творческий потенциал такой вот у него, он такой становится деятельный, оптимистичный. У него обычно в этот момент человек понимает, что нужен учитель, что один он как сказал Эйнштейн, он начинает понимать, что я знаю, что я ничего не знаю. Вот. Это Юпитер. Так. Вот Юпитер, он дает мудрость. И обычно за этим следует принятие какого-то учителя. Вот. И сам Юпитер имеет название гуру на санскрите. То есть гуру – это, собственно, учитель. А если совсем уж так переводить, это тяжелый. Гуру – это тяжелый. Имеется в виду нагруженный знаниями, мудрый. Следующий период у нас Сатурн. После хорошего, видите, да, они полосатые. После хорошего периода идет...
Сложный.
Сатурн. Сатурн отвечает за нашу самую тяжелую карму. 19-летний период. За этот период люди обычно отрабатывают самую тяжелую карму, которую они, так сказать, прорастили в прошлой жизни. И вот этот 19-летний период Сатурна, вот у меня он был очень тяжелый. Это обычно, поскольку самая тяжелая карма идет через семейные отношения, это самые близкие отношения, то обычно проблемы идут в семье. То есть человек, он просто очень пессимизм такой накатывает, хронические болезни. В этот период человек запросто попадает в тюрьму, в какие-то стесненные ситуации. И обычно это связано как-то вот с семьей, потому что сейчас семья, это, через нее действует тяжелая карма. Сатурн – это тяжелая карма. И Сатурн, он неумолим, с ним бесполезно. Если можно как-то Юпитеру там помолиться, там, и Юпитер, он добрый. Вот. Ну, в принципе, Юпитер, он вообще ничего плохого не дает. То Сатурн, он там бесполезно что-то пропросить, какой-то, думать, что а, и так сойдет. Нет, Сатурн, он... есть такая книга «Величие Сатурна» Роберта Свободы, очень интересная. Всем рекомендую почитать, у кого особенно Сатурн период начинается или скоро начнется, или Сады Сати, его, будет его транзит по Луне.
То... Как называется еще раз книга?
Книга называется «Величие Сатурна». На санскрите это Махатма Шани. Махатма Шани. А на русском «Величие Сатурна». Это просто перевод.
И автор? Вдруг, если кто-то захочет прочитать.
Роберт Свобода. Это английский автор. Но он его перевел с санскрита. Это такая ведическая история, очень интересная. Там описано не только Сатурн, там описаны все планеты. Очень интересно. Они там описаны именно вот как вот в ведическом описании, как личности. Очень, очень интересно читать. Захватывает. Все, кто читал, все говорят, захватывает. Интересная книга. Вот. И она полезная. Она дает понятие, как работает Сатурн. Вот. Человек худеет. К концу Сатурна человек обычно худой-худой. Я не знаю, я вот похудел на 25 килограмм к концу Сатурна. Сейчас опять набрал вес, потому что у меня сейчас Меркурий идет. Вот. Потом за Сатурном опять обычно хорошая полоса. Это Меркурий. Возрастает коммуникабельность, интерес к языкам. Но я уже говорил, математика, учеба, писательство, издательская деятельность. Если Меркурий слабый, то может немножко страдать память, и нервная система, и кожные болезни могут быть. Дальше идет тяжелый период опять. Видите, ну, полосатый, темненький период будет. Это период Кету. Он, слава богу, он коротенький. Он 7 лет. Он не самый короткий, а самый короткий у нас Солнце. А здесь у нас 7-летний период Кету, вот чуть на один годик побольше, но все равно 7 лет можно выдержать. В это время обычно, если Кету не очень хорошо стоит, у человека потери какие-то в жизни сильные. Он теряет близких, теряет там части тела, он может попасть под трамвай, там еще что-то. Кету, она такое, ну, как говорит Рами Блехт, Кету – это хана. Вот, у него такая есть, когда, если определять одним словом, то это так. Вот, и все, что человек должен потерять, оно потеряется в период кета. И, ну, если правильно этот период пройти, то ничего страшного не произойдет. Есть против кету, так сказать, не против, а так правильно его, если надо дать всем, вот все эти периоды, это периоды нашего обучения. Если мы правильно проходим обучение, то ничего такого страшного не случится. И для кету правильное обучение – это интересоваться прошлым, историей, интересоваться своими прошлыми жизнями. Кету, она дает стремление к освобождению, к мукте, ну, к освобождению от этого материального мира. То есть, если человек хочет материальные дела делать в период кету, то, скорее всего, будет все очень, очень все будет плохо. Будет очень много невидимых препятствий. Кету, она такое, она дает, оно такое, оно серенькое, оно невидимое. И оно дает вот эту энергию такого, человек идет и не понимает, он не идется ему почему-то в материальных вещах. Дальше, и последний период, это 20-летний, самый большой период, 20-летний период Венеры. Это хороший период, Венера это благостная планета. Если она сильна, занимает хорошее положение, то в ее период будет много радости, будут чувства хорошие, то есть наслаждение чувствами будет даже у человека. То есть чаще всего в этот период женщины, они очень, очень красивые становятся в этот период, когда у них идет... Когда хорошая Венера, она у них начинается, они расцветают, как цветочек такие, и очень такие искусство у них. Они начинают что-то делать. Вот у меня знакомая, она у нее начался сейчас период Венеры, она вот начала делать, она свою фирму косметики сделала. И у нее вот она идет сейчас в гору. То есть у нее действительно прекрасная косметика получается. Вот. К транспорту это относится. То есть обычно в этот период люди с хорошей Венерой, они купят хорошую машину, у них будет красивая. Вот. Какой-то может быть ресторанный шоу-бизнес, салоны красоты. Вот. Если Венера слаба, то эффект будет... Ну, то если слаба Венера, там будут проблемы по всем. То все, что я назвал, будут проблемы. То есть человек, наоборот, будет испытывать какой-то... Ну, обычно Венера дает хорошие какие-то положительные результаты. Она все-таки у нас шутха планета. Не папе. Потому что планета делится на шутха и папе. Шутха – это благоприятные, папе – это греховные. Вот, Венера, она шутха, она хорошая. Хотя надо помнить, что Венера находится в гоне страсти. То есть она... Надо аккуратно с ней. Вот такие вот периоды у нас. Если человек суждено прожить 120 лет, то он проживет все эти периоды, которые я назвал.
А если покороче, то не все. И начаться может быть определенно не с самого начала, да, периода? То есть может быть где-то с середины, с Сатурна. Вот человек родился, у него начинается период Сатурна, я так понимаю.
Да, да, это обычно, вот я так понимаю, что это заканчивается этот период в прошлой жизни, и ты рождаешься с этого же периода. Даже с середины можешь родиться. Я вот, например, в Раху, в период Раху родился. И поэтому у меня там проблемы были со здоровьем.
То есть такой круговорот получается.
Да, то есть западное вот наше мышление, оно говорит о том, что время линейно, и вот мы родились, это ноль, а вот мы умрем, это значит там, что конечная какая-то, да, точка. А ведическое вот представление мира, оно говорит, что время, оно такое вот, оно не линейное. Оно, мало того, что оно не линейное, оно еще и фрактальное. То есть все эти периоды в себя подпериоды включают. Они тоже рассчитываются. И они отвечают немножко за другой аспект. Если главные периоды, которые я сейчас назвал, отвечают за, собственно, за человека, за его восприятие мира, то подпериоды будут отвечать за отношения, например, больше с другими людьми. Вот второе вкрапление. И вот эти подпериоды – это очень важная часть астрологии, ведической астрологии. Этого нету больше ни в каких... Насколько я знаю, этого нету в других... Так сильно это не учитывается в других астрологиях, в других школах, как это делается здесь. И это поэтому я об этом сказал. Это эти периоды называются, вот то, что я сейчас назвал, там их много тоже периодов, но вот это самое главное, они называются Вимшотари Даша. Вимшотари, это переводится как 120-летняя Даша. Даша – это период. Вимшотари Даша – это 120 лет нашей жизни. И вот наиболее, это, сейчас скажу, 80% примерно предсказаний можно сделать по вот этой Вимшотари Даши.
Ну что ж, Гопати Дас, я так понимаю, мы дали краткий обзор всех периодов, и в будущих наших передачах мы будем касаться конкретно каждого периода подробно.
Да, поскольку вот эти периоды, они входят во время, да, вот и во все календари, то вот я вот о них рассказал.
Малышка, это ваша дочка.
Да, это моя дочка, и она вот встала, и вот какие-то уже требования ко мне. Ну, наверное, на этом можно закончить.
Да, что ж, тогда на этом мы и закончим, и продолжим обязательно на следующей неделе. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч.
Я хочу пожелать всем слушателям Йога-радио счастья. Спасибо.
Спасибо, Гопати Дас. До свидания.
До свидания.
Ведическая астрология. Йога-радио.